Этого я ему сделать, конечно же, не дал, накрыв корзину куском ткани, которая к ней прилагалась. «Все можем возвращаться», — произнес я, и, получив одобрительный кивок от Джази, мы отправились обратно в поместье. «Он будет жить в вольере?» — поинтересовался Жумельяк, когда я положил корзину с птенцом в вольер, после чего закрыл его. Ничего не боясь, птенец вылез и начал уверенно осматривать свои новые владения. «Пока да», — ответил я. «Все равно он летать еще не умеет», — добавил я и увидел Фредерика, который появился как будто бы из ниоткуда. «Господа», — он вежливо склонил голову. «Ужин готов». «Отлично», — радостно произнес Жумельяк. «Где я могу переодеться?» «Фредерик, проводи гостя в его комнату», — сказал я дворецкому. «А я пока зайду на кухню», — добавил я и хотел было отправиться за курятиной для птенца, но управляющий поместьем Костельмаров меня остановил. «Господин, вам не обязательно самому это делать, я могу». «Все нормально», — перебил я слугу. «Занимайся гостем, Жази», — я повернулся к Жумельяку. «Встретимся в гостиной у камина», — добавил я. «Хорошо», — кивнул кардинальский сын, и они с Фредериком ушли. Ну а мой путь лежал во владение Зигфриды. На кухне я оказался спустя несколько минут. Здесь пахло жареным мясом, специями и чем-то сладким. Вероятно, последним Фрида готовила какой-то десерт, и от всех этих запахов, царящих в ее царстве еды, у меня сразу же заурчал живот. И неудивительно, учитывая, что в последний раз я ел часов 6 назад. «Господин», — повариха склонила голову и сделала книгсон, который вышел у нее вполне женственно, несмотря на то, что она была, во-первых, выше меня на голову, а во-вторых, шире в плечах, в общем, кровь с молоком. Не удивлен, что она так понравилась здоровяку Жулю, который любил женщин в теле. Хотя к Зигфриде эта фраза была неуместна. Она не была толстой или даже полненькой. Наоборот, все ее тело состояло из сплошных мышц. Это я приметил сразу же, когда только увидел, как кухарка рубит мясо. Плюсом ко всему, она была опытной воительницей. И это прекрасно читалось не только по ее движениям, но по и взгляду. «Фрида, дай мне курицу», — попросил я служанку, и та неожиданно стушевалась. «Господин, все уже подано, и я. Мне нужна сырая», — перебил я кухарку. «Покормить нового питомца», — добавил я, чтобы все стало понятнее. «А, вон оно как», — ответила моя собеседница. «Сейчас», — произнесла она и ушла в кладовку, а спустя пару минут вынесла две куриные тушки. «Вам порубить или как, господин?» — спросила Зигфрида. «Да, поруби на 4 части. И да, одной тушки хватит», — ответил я и уже спустя минуту шел обратно к вольеру, держа в руках 4 части одной курицы. Оказавшись возле металлической сетки, я посмотрел на птенца, который облюбовал себе самый дальний угол. Собрав туда опилок, которые валялись на полу, он соорудил себе нечто вроде гнезда и, сидя в нем, крутил головой по сторонам. Увидев меня, он странно запищал и, что самое удивительное, смело пополз в мою сторону. Получалось у него это пока неуклюже, но вскоре он уже был рядом. «Держи», — я протянул ему сквозь прутья большой кусок курицы, чтобы понаблюдать за тем, что он будет с ним делать. До этого я кормил его небольшими кусочками, причем все они были без костей. Отдав ему мясо, я начал с интересом наблюдать за птенцом. И каким же было мое удивление, когда я увидел, как магическая птица без каких-либо проблем начала отрывать от него тонкие пласты мяса, а затем жадно их поедать. Не прошло и пары минут, как от четвертинки курицы остались лишь кости. «Неплохо», — резюмировал я, после чего дал ему еще четвертинку, с которой он тоже быстро справился. «Вот это я понимаю, аппетит», — подумал я, и у меня самого в животе заурчало. «Надо идти ужинать, нехорошо заставлять гостя долго ждать», — подумал я, после чего закинул птенцу оставшиеся 2 части курицы и отправился в дом. Там, поднявшись в свою комнату, я быстро умылся, сменил одежду на чистую, после чего сразу же спустился, где меня уже ждал Жази, который о чем-то мило беседовал с Орлет. «О, дорогой Люк», — произнес он и улыбнулся. «Мы с вами позже еще побеседуем», — сказал он уже моей горничной, и та сразу же залилась краской. Встретившись со мной взглядом, служанка быстро ретировалась. «Уже кадрите моих горничных?» — усмехнувшись, спросил я кардинальского сына. «Ничего подобного», — покачал головой Жумельяк. «Просто мило поболтали», — добавил он, и я смерил его недовольным взглядом. «Что, у меня не было ничего плохого в мыслях», — сказал он. «Причем правду. Я лишь сказал, что могу ходатайствовать насчет ее сына в военное училище, но мне ничего от нее не нужно взамен, честно». И снова он не врал. «Хорошо, но я с вас, дорогой друг, глаз не спущу», — пригрозил я кардинальскому сыну. «Ладно, идемте ужинать», — позвал я его и кивнул в сторону столовой. «Но сразу предупреждаю, дорогие вина в моих погребах давно уже не водились, поэтому...» «Ой, да бросьте, дорогой друг», — произнес Жози и, положив руку мне на плечо, улыбнулся. Сегодня у него явно было хорошее расположение духа, поэтому снова он вел себя более раскованно, нежели в обычное время. «Главное же не возраст вина, а компания», — добавил он и толкнул дверь в столовую, где нас уже ждал Фредерик и накрытый стол, который просто ломился от еды. «Ничего себе!» — обрадованно воскликнул Жумельяк. Я обвел взглядом всю снеть и покачал головой. «Фрида, как всегда, перестаралась. Приятного аппетита, господа», — произнес дворецкий, который сначала помог сесть Жумельяку, а потом и мне. Я не стал противиться, ведь это были нормы этикета, поэтому поблагодарил его. «То же самое сделал и Жази. За вас, дорогой Люк», — произнес кардинальский сын, когда управляющий поместьем наполнил наши бокалы. «Благодарю, но следующий тост будет за вас», — ответил я Жази, и мы выпили. Затем мы выпили еще и еще. И когда вторая бутылка опустела, а Жумельяк захмелел, он вдруг повернулся к Фредерику и спросил его: «А вы давно служите костельмаром, Фредерик?» «Да, больше 20 лет», — кивнув, ответил дворецкий. «Хмм, интересно. Тогда, быть может, вы слышали о таком человеке, как Франсуа де Клари?» — спросил Жумельяк, и управляющий поместьем снова изменился в лице. Мы с Жози переглянулись, и на его лице появилась довольная улыбка. «Видимо, сейчас я узнаю о своем дяде». Глава 15. «Господа, позвольте задать вопрос», — спросил Фредерик, когда услышал имя, названное Жумельяком. «Разумеется», — кивнул Жози, наливая в себе в бокал вина. «Почему вы спрашиваете о нем?» В голосе управляющего поместьем послышались нотки тревожности. Жумельяк посмотрел на меня, и я кивнул, тем самым отвечая на его немой вопрос, можно ли слуге говорить о том, что Франсуа сбежал из самой охраняемой тюрьмы Галларии. «Он сбежал из Кастилии», — ответил сын кардинала, и слуга еще больше изменился в лице. «Что такое, Фредерик?» — спросил я, смотря на бывшего вояку, глаза которого округлились от удивления, а руки задрожали. «А во, никогда не видел его таким. Разве этот человек жив?» — спросил дворецкий с удивлением, смотря на Жумельяка. «Да», — неуверенно ответил сын кардинала и посмотрел на меня. «А вы не знали?» — спросил Жози, и Фредерик покачал головой. Я развел руками в стороны, ибо понятия не имел, что тут происходит. «Ну надо же», — ошарашенно ответил дворецкий. «Мы думали, что Франсуа мертв. Во всяком случае, нам так сказали», — добавил он. «Сядь». Я встал со стула и предложил управляющему соседний. «Нет, господин, я не...» «Садись», — произнес я тоном, не терпящим препирательств. Фредерик не смог ослушаться прямого приказа и сел. «Вот», — Жози налил ему вина. «Пейте», — кивнул он, и слуга сделал несколько глотков. «Это поможет прийти в себя», — добавил Жумельяк, смотря на дворецкого, который выглядел очень потерянным. «Спасибо», — ответил Фредерик. Сейчас он сделал глубокий вдох. Франсуа де Клари был, есть брат покойной Луизы де Клари, жены Этьена Костельмара, — произнес он. «Ваш дядя, господин, был очень сильным магом со специфической магией, о которой я слышал лишь немного», — продолжил говорить слуга. «Он очень любил вашу матушку, вас и вашу сестру». Бывший вояка посмотрел на меня, и на его губах появилась грустная улыбка. «Но из-за покушения на короля, его приговорили к смертной казни, через повешение, и я думал, что так с ним и поступили», — закончил дворецкий. «А тело?» — удивился я. «Тела благородных, если они совершили подобное преступление, не возвращают», — ответил вместо Фредерика Жумельяк. «Хмм, явно», — произнес я и тоже выпил вина. «Ты сказал, что у него был магический дар, так?» — спросил я слугу. «Верно, господин, но я вам ничего про него не скажу», — покачал головой управляющий поместьем. «Я лишь знаю, что он был довольно специфическим и уникальным, но не более», — добавил Фредерик. Я посмотрел на Жози, и маг воздуха мне кивнул, тем самым говоря, мол, он знает, но скажет позже. «Что еще ты знала, Франсуа?» — спросил дворецкого Жумельяк. «Господин работал на государство и выполнял различные поручения. Во всяком случае, так я слышал, как от господина, так и госпожи Луизы», — ответил слуга. «Ясно», — задумчиво произнес кардинальский сын. Что еще? Фредерик задумался. «Я мало чего знаю, господин», — ответил он. Обычно господин Франсуа был немногословен. Он никогда не рассказывал о том, чем он занимается, но при этом, стоило ему увидеть господина Люка, госпожу Жанну или свою сестру, он сразу же, как будто, расцветал. На губах дворецкого снова появилась сентиментальная улыбка. «Своих племянников и сестру он очень любил», — произнес Фредерик и тяжело вздохнул и повернулся к Жозе. «Получается, господин Франсуа жив?» – спросил он, и Жумельяк кивнул. «Только об этом, никому ни слова», – серьезным тоном, – произнес сын кардинала. «Разумеется», – ответил управляющий поместьем Костельмаров. «Я унесу эту тайну в могилу». «Ну, туда вам незачем стремиться», – усмехнулся маг воздуха. «Просто, никому не разболтайте из прислуги. Этого будет, вполне, достаточно», – добавил он и долил дворецкому вина. «Спасибо, господин, но я больше не буду», — покачал головой Фредерик. «Прошу прощения», — он встал из-за стола и вежливо поклонился. «У меня еще много дел. Господин, я могу идти?» — спросил меня дворецкий. «Да, разумеется», — кивнул я. «Благодарю», — сделав еще один поклон, управляющий поместьем удалился, и мы остались с Жозе вдвоем. «Ну, рассказывайте, дорогой друг, что вы знаете об этом человеке?» произнес я, наливая себе и Жумельяка вина. «Я так полагаю, личность он весьма интересная, так, ой, еще какая», усмехнулся кардинальский сын. «Во-первых, этот человек был единственным, кто решился на покушение на самого короля за последние 200 лет, ответил мой собеседник. «Во-вторых, его магия, она уникальна», он поднял бокал и сделал из него несколько глотков. «Яды», произнес Жозе, и я едва сдержал эмоции, чтобы остаться внешне спокойным. «Яды?» – спросил я. «Ага», – кивнул сын кардинала. «Он мог создавать своими заклинаниями яды, причем, очень опасные и самое главное, с разнообразными эффектами. Вот, такие вот уникальные магические дары, иногда, встречаются, можете поверить в подобное, Люк?» – спросил мой собеседник, и я усмехнулся. «Да уж, сложно», – соврал я и покачал головой. «В общем, магии Франсуа очень быстро нашли применение в правительственном аппарате, и он стал один из самых опасных наемных убийц», – произнес Жумельяк. «Ну, а потом это покушение на короля, ну а дальше?» Он снова сделал несколько глотков. «В общем, для подавляющей части населения Галларии он мертв, но лишь немногие знают, что на самом деле его посадили в Кастилию», – добавил Жозе, смотря на меня. «И зачем ему сохранили жизнь?» – спросил я, когда пауза после слов моего собеседника затянулась. «Кто знает?» – Жумельяк пожал плечами. «Видимо, у кого-то на него были планы», – добавил Жозе и налил себе еще вина. «Вы про своего отца?» – прямо спросил я. «Не обязательно», – покачал головой сын кардинала. «Не стоит во всем, что творится в нашей стране, винить моего отца, дорогой Люк», – произнес маг воздуха. «Это, банально, могла быть прихоть короля», добавил он и сделал пару глотков из своего бокала, после чего взял с подноса тарталетку и съел ее. «Ваша кухарка, просто, чудо!» Довольным голосом похвалил он стряпню Зигфриды. «А этот разговор ему совсем не по душе», подумал я, наблюдая за его мимикой и интонациями. «Неужели обиделся из-за того, что я упомянул про высокопреосвященство?» «Я никого не виню», спокойно ответил я, и сын кардинала усмехнулся. «В любом случае, есть вероятность, что он может вернуться сюда», произнес Жумельяк и посмотрел мне в глаза. «Люк, если это случится, надеюсь, вы не будете его покрывать?» прямо спросил мой собеседник, смотря мне в глаза. «С чего вы решили, что этот человек явится сюда?» спросил я Жозе. «Мало ли, чувство ностальгии и желание повидать единственного племянника», ответил маг воздуха. «Вы не ответили на мой вопрос», взгляд Жозе изменился. «Не буду», ответил я, хотя на самом деле не был уверен в своем ответе. «Мне о многом хотелось поговорить с этим человеком, а еще меня очень интересовала его магия. Магия ядов, такая же, как у меня. Возможно, это было совпадение, но всегда существовала вероятность, что и нет». «О чем задумались, Люк?» – спросил меня Жумельяк. «Да, так, ни о чем», – ответил я и покачал головой. «Просто это как-то странно», – произнес я. «Вы о чем?» поинтересовался Жозе. «О том, что почему этот человек решил сбежать прямо сейчас. Сколько он там просидел?» спросил я мага воздуха. «Не знаю точно, но несколько лет точно», немного подумав, ответил мой собеседник. «А отвечая на ваш вопрос, он сделал паузу, а затем выпил. «Дело в том, что сбежал он не один», — добавил Жумельяк. «Жази, мне информацию из вас клещами нужно вытягивать?» — спросил я, когда пауза вновь затянулась. «Он сбежал не один, ладно, но при чем тут второй человек, или мы знакомы?» — спросил я, и вдруг, для меня все встало на свои места. «Это Идальго Сервантес?» — спросил я. «Да», — Жумельяк тяжело вздохнул и разом осушил бокал. Он хотел налить себе еще, но вино в графине закончилось. «Люк, у вас, Фредерик», — позвал я дворецкого, зная, о чем хочет попросить мой друг. «Да, господин», — слуга вежливо поклонился, когда зашел в столовую. «Нужно еще вино», — сказал я управляющему поместьем, и он, кивнув, ушел, а вскоре вернулся с двумя новыми бутылками. «Спасибо», — поблагодарил я дворецкого, после чего он вновь удалился, и мы остались с Жази наедине. «Да, он сбежал вместе с серебряным змеем», — произнес Жумельяк и налил себе еще вина. «И как им это удалось? Вы же сказали, что это самая охраняемая тюрьма в Галларии», — поинтересовался я у собеседника. «Так и есть, но, видимо, желание сбежать у карателя было настолько сильным, что он смог это сделать», — нехотя ответил мой собеседник. «Каратель, значит, вот, какое прозвище было у Франсуа. Что ж, звучное, и внушает ужас. Может, даже этого имени боялись, как и имени Василиска, в моем родном мире. Получается, Сервантес рассказал ему о встрече со мной», — задумчиво произнес я. «Да и, возможно, при разговоре всплыло то, что вы барон Кастельмар, что может означать только одно», — произнес Жумельяк и тяжело вздохнул. «Что я унаследовал титул, сразу догадался я. Плюс, думаю, он думал, что всех ваших родственников отравили, и что они все мертвы», — добавил Жази. «А сейчас все для него поменялось. Уж что-что, а информацию этот человек получает, умеет, и делает это очень хорошо», — сказал маг воздуха и снова сделал пару глотков из бокала. Его слова совершенно не удивили меня. Информация всегда являлась самым ценным ресурсом, с которым деньги или связи даже рядом не стояли. Хотя, со вторым пунктом, все было не так тривиально. Уверен, что именно благодаря своим связям Франсуа де Клари удастся не только залечь на дно, получить оружие и золото, но даже добраться до моих земель. Во всяком случае, для меня это бы не было проблемой. Получается, что он захочет мстить, произнес я и взял в руки бокал. Скорее всего, кивнул мой собеседник. Вопрос, только, кому? Спросил Жази и посмотрел мне в глаза. Думаю, вы знаете ответ на этот вопрос, криво усмехнулся я. Во всяком случае, определенные предположения на этот счет у вас точно есть. Я ведь прав? Спросил я, наблюдая за реакцией кардинальского сына. Врать не буду. Есть, кивнул Жази. Поделитесь? Прямо спросил я. А вы уверены, что хотите продолжать эту тему? Жумельяк вдруг насторожился и стал очень серьезным. Я задумался. А, правда, стоит ли затевать этот разговор? Я доверял сыну кардинала, и мы многое с ним прошли. Да я даже жизнь ему спас. Но хватит ли всего этого, чтобы быть 100% уверенным в этом человеке? Думаю, нет, ответил я, выпил, в то время как Жази облегченно выдохнул. Я усмехнулся про себя. Видимо, я оказался прав, и пока его рано втягивать в распри между мной и Рашфорами. А знаете, Люк, нет, вдруг, произнес он. Если вы не хотите, то скажу я, уверенным тоном добавил Жумельяк, и в его руках появился небольшой кристалл. В следующее мгновение он пустил в него свою магию, и тот начал медленно пульсировать теплым жемчужным светом. «Что это?» – спросил я Жази. «Глушилка», – ответил маг воздуха. «Теперь нас точно никто не услышит», – добавил он, «но я не особо что-то понял. А можно поподробнее?» – попросил я кардинальского сына. «Иногда, Люк, я поражаюсь вашей неосведомленности в некоторых моментах». Жумельяк тяжело вздохнул и положил кристалл на стол. «Видимо, он опять забыл про мою легенду о потере памяти, но я не стал ему этого напоминать. Глушилками называют вот такие магические предметы, которые создают определенный магический фон, который исключает возможность, что нас кто-то услышит при помощи других магических предметов или заклинаний», — пояснил маг воздуха. «А, так вот он о чем, интересно». «Ясно», — кивнул я, «но получается, то, о чем мы говорили с вами ранее, могли подслушать», — решил уточнить я. «Да, могли», — спокойно ответил мой собеседник, «но то, о чем мы разговаривали ранее, не так важно, по сравнению с тем, о чем собираемся разговаривать сейчас», — произнес он и снова стал очень серьезным. «Думаю, что о побеге карателя известно уже многим, так же, как и Айдальго Сервантесе, поэтому даже если нас подслушивали ранее, новой информации никто не получил», — добавил маг воздуха. «Ясно», — немного удивившись, — ответил я. «Ну, а теперь перейдем к вашему делу», — мой собеседник посмотрел мне в глаза. «Вы ведь подозреваете Рашфоров?» — прямо спросил Жумельяк. «Да, я считаю, что они стоят за убийством моих родственников и покушением на меня», — без толики сомнений, — ответил я. «Я так и подумал», — кивнул Жумельяк. «Значит, то, что произошло на охоте, а я имею в виду смерть Габриэля Рашфора, была не случайностью. Тут все сложнее, чем кажется», — ответил я. «На охоте он подкинул мне предмет, который должен был приманить монстра ко мне, но в то же время напали и иллирийцы. Не буду отрицать, обстоятельства сложились в мою пользу, и я действительно причастен к смерти Габриэля Рашфора, но прежде он сначала попытался меня отравить в собственном же доме, а потом убить на охоте», — честно добавил я. «Значит, мои предположения были верны», — усмехнулся мой собеседник. «Ну, а историю с Винсентом вы видели своими глазами», — произнес я, и Жумельяк кивнул. «Видел, и получается, что вам снова повезло», — ответил он. «Уверен, что Поль Рашфор просто в бешенстве. Сначала он лишился одного сына, а затем его наследник не только потерял память, но и самое главное, Багровый Палач утратил способность колдовать». Он сделал небольшую паузу. «И в обоих этих случаях фигурировала ваша фамилия», — мой собеседник тяжело вздохнул. «Этот человек не глупый, и я уверен, что он сделает определенные выводы. А что самое плохое, Поль Рашфор очень жестокий и злопамятный, поэтому так просто он все не оставит», — добавил мой собеседник. «Из огня, да в полымя, как говорится. Сначала Багровый Палач, а потом сразу его отец. Умеете вы, Люк, находить неприятности. Вы думаете, я в этом виноват?» Смотря в глаза Жозе, спросил я. «Думаете, я искал такой судьбы и желал, чтобы меня попытались убить, а моих родных отравили?» Прямо спросил я, смотря на Жумельяка. «Нет, что вы, Люк», — покачал головой маг воздуха. «Простите, это я виноват. Я не хотел вас обидеть своими словами. Разумеется, вашей вины в этом нет», — виновато произнес мой собеседник. «Но при этом, все это не отменяет того, что вы в опасности», — добавил кардинальский сын. «Я уже привык к этому», — грустно усмехнулся я, и несколько минут мы сидели молча. «Кстати, тогда побег карателя, очень даже нам с вами, на руку», — Жумельяк первым нарушил тишину. «Почему?» — поинтересовался я. «Немногие знают, но в документах по его делу я читал, что к покушению причастны Рашфоры, вернее, что их фамилия там фигурировала. Их виновности и отношение к покушению не была доказана, и Поль Рашфор вышел сухим из воды, но я уверен, что каратель упомянул их не просто так». На лице мага воздуха появилась хищная улыбка. «К чему вы клоните, Жозе?» — прямо спросил я. «К тому, что Франсуа де Клари далеко не глупый человек и может сопоставить имеющуюся у него информацию, которую он наверняка уже получил», — ответил кардинальский сын. «Думаете, он собрался мстить Рашфорам?» — спросил я. «Я в этом уверен», — ответил Жумельяк. «Он профессиональный наемный убийца, и единственный человек, который мог бы спасти поля Рашфора, это другой, не менее опытный убийца. Люк, вы слышали когда-нибудь о призраке?» Обращение авторов. Друзья, следующая глава платная, но всем купившим и подарившим награду прилетит вот такой чебик. Денис займется этим лично. Были у нас косяки, признаем, это своего рода благодарность за то, что вы еще с нами и с Люком Костильмаром. Ну, и чтобы два раза не ходить, нажмите лайк и напишите в комментариях ваше мнение о книге и обо всем цикле в целом, нам будет приятно и полезно. Хороших выходных. Глава 16. Несколько дней назад, Тузула. Франсуа де Клари, который больше всего был известен по прозвищу Каратель, стоял возле связанного человека, который валялся у его ног и улыбался. «Что ты собираешься с ним делать?» — спросил его серебряный змей, который сбежал из Кастилии вместе с ним и по непонятным причинам все еще находился в его компании. «Это не твое дело», — холодно ответил наемный убийца. «И да, зачем ты таскаешься за мной?» Он повернулся и посмотрел своему собеседнику в глаза. «Потому, что ты знаешь этот город и у тебя есть связи. Если я буду с тобой, шанс, что меня поймают, минимальный», — спокойно ответил ему Сервантес. «А если я решу убить тебя?» — холодным тоном произнес Франсуа. «Ты, как-никак, иллирийский пес, и я за свою жизнь столько перерезал глоток вашим, что еще одна не станет для меня проблемой», — процедил каратель сквозь зубы. «Можешь, но ты же не сделал этого», и Дальго пожал плечами. «А значит, я тебе для чего-то нужен», добавил он, и на его лице появилась улыбка, которая невероятно сильно раздражала убийцу. Смерив серебряного змея презрительным взглядом, Декларри опустил глаза и посмотрел на связанного человека. Тот вздрогнул и хотел что-то произнести, но из-за кляпа, торчащего у него во рту, до карателя донеслось лишь одно мычание. «Уйди, не оборачиваясь», — произнес Франсуа, обращаясь к Сервантесу. «Как пожелаешь», — усмехнулся тот и ушел в другую комнату. Зрелище, которое должно было сейчас развернуться на его глазах, не сулило иллирийскому офицеру ничего хорошего. Смотреть за пытками Идальго точно не любил. Когда серебряный змей ушел и закрыл за собой дверь, каратель опустился на корточки, и его рука в тот же момент вспыхнула ярким зеленым светом. Пленник активно задвигался и начал что-то мычать, но Франсуа, не обращая на это внимания, коснулся указательным пальцем своей руки щеки связанного человека. «Уй-уй-уй-уй-уй!» Застонал он от боли, но кляп ограничивал крик и его громкость. Подержав палец возле щеки пленного несколько секунд, каратель убрал его, а затем выдернул кляп. «Закричишь, и считай ты труп», — произнес наемный убийца, смотря на своего пленника, в глазах которого застыл страх и отчаяние. «Я все расскажу, все, только не убивайте», — взмолился мужчина, а затем сильно начал кашлять, да так, что из его рта пошла кровавая пена. «Перестарался», — подумал Декларри, после чего коснулся пленника рукой. Наемный убийца вытянул из него часть яда. «Что тебе известно про смерть Костельмаров?» — спросил каратель связанного мужчину, которому, судя по его виду, можно было дать лет 40. Хотя, на свои годы он выглядел только до того момента, как попал в лапы Франсуа. Сейчас же, ему можно было дать все 50-60 Костельмаров. Удивленно спросил он. «Я не чтобы не заорать от боли», он закрыл рот и застонал, ибо в его организм снова вошла порция яда. «Прошу, остановитесь. Я вспомнил», — затараторил пленник, и каратель убрал от него руку. «Рассказывай», — холодным тоном произнес Декларри. «Я заверял их смерть», — ответил мужчина. «Вся семья была отравлена неизвестным ядом, но больше я ничего не знаю, честно». Пленник снова застонал, а его цвет кожи изменился, став бледный, как у мертвеца. Еще хуже все было с венами, которые распухли и посинели. Каратель хорошо знал, что делал, поэтому не позволял своей добыче умереть, постоянно запуская и откачивая из живого организма яд, тем самым причиняя телу сильные страдания. Когда тело пленника забилось в конвульсиях, а цвет пены изо рта с красного сменился на темно-зеленый, Франсуа снова вывел из пленника яд. «Ты можешь умереть быстро, а можешь в муках», — холодным голосом процедил наемный убийца. «Пожалуйста, прошу, сохраните мне жизнь, мои дети». Пленник вдруг замолчал, встретившись взглядом с Декларри. «У тебя только одна попытка», — произнес каратель. «Если ты расскажешь все, то я сохраню жизнь твоей семье. Изольда, Карл и малышка Шири останутся живы, если ты прямо сейчас мне все расскажешь», — добавил Франсуа, и его собеседник вздрогнул, когда услышал имена своих домочадцев. «Ты же знаешь, кто я?» «Знаю, знаю», — закивал пленник. «Значит, знаешь, что я не привык шутить, и что пустые угрозы — это не мое», — холодным тоном процедил каратель. «А теперь, повторюсь, что ты знаешь про смерть Костельмаров. Рассказывай все», — произнес наемный убийца и лекарь, который засвидетельствовал смерть его дорогой сестры Луизы, ее мужа и племянников, начал рассказывать все, что знал, ведь выбора у него не было. «Закончил?» — спросил серебряный змей, когда каратель пришел на кухню, где тот сидел уже несколько часов, попивая галларийское вино. «Ну, и бурду делают в твоей стране, только виноград зря переводит», — усмехнулся Сервантес, но, встретившись взглядом с Франсуа, который не сулили ему ничего хорошего, улыбка быстро слетела с его губ, и он замолчал. «Дальше я один», — произнес Декларри, после чего взял со стула полотенце и вытер им лезвие ножа, который держал в руке. Нож отправился в специальные скрытые ножны в рукаве легкой брони, найти которую, как, впрочем, и все остальное, вроде оружия, денег, дома, не составило для наемного убийцы особых проблем. Его связи сохранились, и все благодаря страху, на котором они держались. «Уверен?» — тем временем спросил Сервантес и сделал еще несколько глотков прямо из бутылки. «Да, не думаю, что из Тузулы тебе составит много труда отправиться кораблем в твою убогую страну», — — ответил ему каратель. «А вот с этим, как раз, проблемы», — ответил ему серебряный змей, смерив собеседника недружелюбным взглядом. «А все из-за того, что его собеседник назвал страну Идальго убогой». Но даже, будучи патриотом, он не осмелился что-то возразить Франсуа. Сервантес знал, что против наемного убийцы у него нет и шанса. Этот человек был очень силен, причем как в физическом, так и магическом плане. А еще иллирийского офицера, да чертиков, пугала магия карателя. Он никогда не был трусом, но увидев, на что она способна. В общем, связываться с этим человеком он не хотел больше всего на свете. «Думаю, придется возвращаться через проклятые земли», тем временем, продолжил серебряный змей и снова сделал несколько глотков. «Это уже не мои проблемы», — ответил ему Франсуа. «Все, прощай, увидимся в следующий раз, убью», — произнес он, смотря своему собеседнику в глаза. По спине Идальго пробежал холодок. Этот человек ему, явно, не врал. И то, что он сейчас был жив, была скорее прихоть Деклари, нежели что-то другое. «Надеюсь, не увидимся», — ответил ему серебряный змей, на что Франсуа лишь усмехнулся, а затем ушел, оставляя иллирийца наедине с трупом. Стоило карателю уйти, как Сервантес облегченно выдохнул. Разумеется, он рассказал этому человеку не все про его племянника, решив оставить самую интересную информацию на случай, если тот захочет его убить. Но этого не случилось, и за это Сервантес не раз уже успел поблагодарить своего бога. Иллириец вышел из столовой и, пройдя по коридору, зашел в комнату, где лежал пленный. «Это тебе еще повезло, приятель», — произнес серебряный змей, смотря на мужчину, которому Франсуа перерезал горло. «Могло быть гораздо хуже, и его он мог оставить тут умирать от яда. А тут, считай, быстрая смерть. Да уж, не хотел бы я оказаться на месте того, кого каратель винит в смерти своей сестры и родственников», — буркнул себе под нос иллирийский офицер, после чего закрыл дверь комнаты на ключ и покинул их временное укрытие. Оказавшись на улице, Сервантес накинул на голову капюшон своего дорожного плаща и отправился прямиком в порт. Идальго знал, что просто так ему в родную страну не вернуться, и что если он и сможет туда попасть, то только через проклятые земли, которые он очень хорошо знал. А еще у его страны были некие договоренности с иными, и можно было рассчитывать на их помощь, если серебряный змей вдруг повстречает этих дикарей. Он уже собрался было отправиться в порт, когда сзади его вдруг окликнули. «Эй, ты, в плаще», — прозвучал незнакомый голос, но Сервантес даже и не подумал оборачиваться. Вместо этого он бросился на утек, но буквально в следующую секунду на его плечо легла чья-то рука и резко дернула вниз. Иллириец упал, не понимая, как это произошло. Если верить слуху, то человек, который его звал, должен был стоять метров 3-5 от него, но тогда как ему удалось так быстро сократить расстояние между ними, Идальго попытался подняться, но колено, упершееся в грудь, и лезвие клинка, коснувшиеся шеи, его остановили. Идальго посмотрел на незнакомое лицо. «Куда собрался, иллирийский пес?» — усмехнулся незнакомец, и в груди у серебряного змея все похолодело. Неужели его нашла секретная полиция? Но тогда почему не задержали карателя? Он же еще опаснее его. «Никуда», — ответил Сервантес, понимая, что в таком положении ему даже не использовать магию. И кстати, это было не случайно. Напавший точно знал, что против него обладатель дара, ибо второй рукой он удерживал его ладонь, изогнув ее в неправильном положении, да так, что еще пара миллиметров, и она была бы сломана. Против него работал явно профессионал. «Эха, а ведь свобода была так близко», — подумал серебряный змей. «Всего-то и нужно было добраться до порта и найти там корабль. Я тебя сейчас отпущу, но если решить совершить глупость, сильно пожалеешь», — тем временем произнес напавший, и в сердце Сервантеса зажглась искра надежды. Если бы это была секретная полиция Галларии, то с ним бы так точно не разговаривали, плюс их наверняка было бы больше. «Хорошо, я понял», — покорно ответил Идальго, и спустя несколько секунд его действительно отпустили. Иллирийский офицер поднялся и отряхнулся от пыли, после чего посмотрел на лицо незнакомца. Этого человека он точно не знал. «Чем могу быть полезен?» — спросил иллирийский офицер, когда пауза, после того, как его отпустили, слишком затянулась. «Ты не знаешь, кто я?» — спросил незнакомец. «Нет», — честно ответил Сервантес. Напавший усмехнулся. «А прозвище Призрак тебе о чем-то говорит?» — спросил воин, и уже в очередной раз за день Внутри серебряного змея все похолодело. Сначала каратель, теперь вот и призрак. Везучий я, однако, подумал иллирийский офицер и усмехнулся про себя. А затем он тяжело вздохнул и повторил свой вопрос. Так чем я могу быть полезен? На следующее утро, несмотря на то, что с Жумельиком мы проболтали до самой ночи, я проснулся довольно свежим и отдохнувшим. И утро свое я, разумеется, решил начать с зарядки, но перед я подошел к вольеру и посмотрел на птенца. Он, как это было и вчера, сидел в дальнем углу в нагромождении опилок, которые служили ему чем-то вроде гнезда и жевал остатки курицы. А вот это аппетит, подумал я, смотря на кости, которые были обглоданы, практически, подчистую. Стоило птенцу увидеть меня, как он сразу же покинул свое логово и подошел к прутьям. «Хмм, неужели так просто удалось наладить контакт?» – подумал я, и вдруг птенец громко запищал и неуклюже пополз обратно в свой угол. Я обернулся и увидел рядом Титуса, который стоял и с интересом наблюдал за магической птицей. Напугал малыша, усмехнувшись, произнес я и почесал Фанга за ухом. Тина, как и стоило этого ожидать, была менее любопытна и решила отлежаться в тени. «Пойдемте, а то совсем жиром заплывете», — сказал я магическим зверям и отправился в сторону калитки. В последнее время мне понравилось бегать по Карнатскому лесу и там же делать зарядку, поэтому и сегодня я решил поступить так же. Когда я вернулся, то немного удивился, увидев Жумельика, который, несмотря на то, что было уже утро, бодрствовал. Признаться честно, я думал, он будет спать до обеда. «Дорогой Люк, вы уже не спите», — воскликнул он, когда увидел меня и помахал мне рукой. Поравнялись мы с кардинальским сыном у калитки. «Со скольки вы на ногах?» — спросил Жози и зевнул. «Я жаворонок», — усмехнулся я в ответ. «Ясно», — мой друг покачал головой. «И как вам это удается, пили вместе? Но вы свежи, как огурчик, а у меня с самого пробуждения голова раскалывается», — произнес он, и ему на помощь пришел мой дворецкий. «Господин, если позволите, могу попросить Зигфриду приготовить вам один напиток. После него, похмелье, как рукой снимает», — произнес Фредерик, и Жумельяк расплылся в широкой улыбке. «Да, Фредерик, прошу, он мне нужен», — произнес он. «Слушаюсь», — управляющий поместьем вежливо поклонился и удалился. «Признаться честно, я тоже мог помочь Жозе, причем как своей магией, так и микстурами, которых было достаточно в специальном шкафу в оранжерее. Среди них я видел что-то для его случая, но каждый человек должен учиться на собственных ошибках. Пока, видимо, он не осознает этого, поэтому пусть немного и пострадает. Кстати, Люк, как вы относитесь к тому, чтобы мы поспаринговали?» Вдруг спросил Жумельяк. «Отлично», не задумываясь, ответил я. Жози был очень опытным фехтовальщиком, поэтому спарринг с таким партнером был очень полезным, особенно, если он будет использовать свою магию. «Кстати, а вот этот вопрос нужно прояснить. С магией или без?» – спросил я. «А вы сами как хотите?» – усмехнувшись, спросил мой собеседник, смерив меня любознательным взглядом. «Думаю, можно и так», – ответил я. «Устраивает», – довольным голосом произнес кардинальский сын. «Тогда, после завтрака, предлагаю и приступить». «Хорошо», – кивнул я, после чего мы с ним поговорили еще пару минут на отвлеченные темы, пока не подошел Фредерик. «Вот, господин», он протянул Жумельику большой стакан, который был наполнен какой-то бурой густой жидкостью, от которой исходил не самый приятный запах. «Что тут?» — поинтересовался Жозе, и, понюхав, поморщился. «Вам лучше этого не узнать, господин», — уклончиво ответил дворецкий. «Ясно», — кардинальский сын тяжело вздохнул и попробовал. «Фу, ну и гадость. А где ты видел, чтобы лекарства были вкусными?» — усмехнулся я, наблюдая за страданиями своего друга. «Это верно», — кивнул Жумельяк и, закрыв глаза, начал пить предложенный ему Фредериком напиток. «Фух», — он облегченно вздохнул, когда жидкость в стакане закончилась. «Скоро вам должно полегчать, господин», — произнес управляющий поместьем Костельмаров, после чего удалился. «Хороший дворецкий», — проводив слугу взглядом, произнес Жози. «Очень, а главное, очень преданный», — добавил я. «Ладно, я пойду умоюсь. Встретимся за завтраком», — сказал я сыну кардинала, и он кивнул. Ну, а когда с приемом пищи было покончено, мы взяли оружие и вышли на улицу. «Посмотрим, насколько я стал лучше с нашей первой дуэли», — подумал я и встал в боевую стойку. Ведь с того момента много воды утекло. Глава 17. Первую дуэль с Жумельиком мы решили провести без использования магии. Поэтому, разойдясь на несколько метров друг от друга, мы заняли боевые стойки. Убрав руку за спину, я направил острие шпаги Жозе в лицо. На самом деле мне было бы удобнее сражаться с помощью шпаги и кинжала во второй руке, но мы с кардинальским сыном это не обговорили. Поэтому в первом бою я решил ограничиться лишь одним оружием. «Готовы, Жозе?» – спросил я мага воздуха. «С рождения!» – усмехнулся он и отсалютовал своей шпагой. «Вот же самоуверенный тип!» – подумал я про себя и улыбнулся. «Ну, тогда начали!» Я повторил его движение, после чего сразу ринулся в его сторону. «Аво! А он быстрый!» – была моя первая мысль, когда я атаковал своего оппонента быстрым ударом, целясь ему в живот. Он ушел в бок от моего удара и сразу же контратаковал. Но я тоже не оплошал и отбил укол шпагой. Затем мы начали в быстром темпе обмениваться друг с другом ударами. «Аво!» Голос, послышавшийся сбоку, отвлек Жумелика, и я не мог этим не воспользоваться. Выпад, и острие моей шпаги останавливается в опасной близости от его шеи. «Эх-ха!» Жози тяжело вздохнул и повернул голову к полю, который сидел в компании своего друга Филиппа. Ребята удобно устроились, оперевшись о массивную спину Титуса, и оба сейчас с восхищением взирали на нас с Жумеликом. «Вас так легко отвлечь?» – удивленным голосом поинтересовался я. «Обычно нет, просто не ожидал, что у нас будут зрители», – ответил мой друг и улыбнулся, глядя на пацанов. «Бывает», – усмехнулся я и посмотрел на ребят, которые уже поднялись с земли и что-то начали искать глазами. «Нашел!» – радостно воскликнул брат Белый и резко рванул в сторону. Спустя несколько секунд он уже сжимал в руках палку. «И я!» – вторил ему друг, который тоже вооружился сучком клена, росшего неподалеку. Мальчишки встали рядом друг с другом и уставились на нас с Жумеликом. Я повернулся к Жумелику и увидел на его лице добрую и искреннюю улыбку. «Готовы, дорогой друг?» – спросил я своего оппонента. «Да!» кивнул он, и мы снова встали в боевые стойки. Стоило нам это сделать, как Поль с Филиппом приняли похожие положения рук и ног. «Тогда начали», — скомандовал я. В этот раз Жози первым ринулся в мою сторону и атаковал меня градом быстрых выпадов, выцеливая самые критические точки на моем теле. Голова, горло, сердце, легкие, печень. «А он хорош», — снова подумал я, с трудом отбивая выпады своего оппонента. Даже без своей магии ветра Жумельяк был очень быстрый, и если бы не каждодневные тренировки, не уверен, что смог бы справиться с его скоростью, не используя свою магию. Но я уже был не тем Люком Костельмаром, чье тело было очень далеко от идеала. Да, оно и сейчас пребывало не в лучшем состоянии и было еще к чему стремиться, но по сравнению с тем, что было, когда я только попал в этот мир, небо и земля. А тем временем кардинальский сын настолько плотно насел на меня, что все мои силы уходили лишь на то, чтобы защищаться без какой-либо возможности контратаковать. «Неплохо, Жози, очень неплохо». На моем лице появился хищный оскал. Я все больше и больше втягивался в этот бой, и мне это нравилось. «А вот и шанс», — подумал я, когда между атаками Жумелика появилось небольшое окно, которым я сразу же воспользовался. Несмотря на то, что мой укол в живот был очень быстрым, магу воздуха все равно удалось отбить мой выпад, а затем он резко сместился в бок и атаковал сам. Интересный маневр. Я парировал его удар, но сразу кое-что понял. Будь в его руке дага, я бы точно пропустил удар, так как он был бы нанесен из моей слепой зоны. Хорош, чертяка. Хотя будь в моей руке кинжал, то и сам бой складывался совсем по-другому. Я владел многими видами оружия, но, если честно, всегда предпочитал ножи, кинжалы и стилеты. Да и уж если говорить на чистоту, то, как по мне, шпага была не самым эффективным оружием из-за того, что ей можно было наносить только колющие раны. Той же рапирой, например, можно было хотя бы резать. В любом случае даги у моего противника не было, поэтому мы снова обменялись парочкой ударов, а затем Жумельяк зачем-то разорвал дистанцию. «А вы хороши, Люк», — произнес он и довольно улыбнулся. «Как и вы», — ответил я, краем глаза наблюдая за тем, как между собой сражаются Полли и Филипп, которые явно пытались повторять за нами, но у них не особо что-то получалось, и выглядели их потуги довольно забавно. «Не пораньтесь только», — сказал я мальчикам. «Хорошо, господин». Практически одновременно ответили они и вновь начали сражаться друг с другом. «Растите себе будущих телохранителей», — усмехнулся Жозе, который тоже наблюдал за пацанами. «Возможно, я пожал плечами. Молодость не вечна», — добавил я и вспомнил то, о чем я всегда знал. «Я умру молодым». «Верно», — кивнул Жумельяк. «Все ученые-мужи бьются над тем, как сохранить молодость и отсрочить кончину. Но я думаю, что природу не обмануть», — поделился он своими мыслями, а затем взмахнул шпагой. «Продолжим», — спросил он. «Я весь в вашем распоряжении», — ответил я и отсалютовал магу воздуха. Мгновение, и наши шпаги вновь скрестились, а затем мы вновь начали обмениваться ударами, пока я не допустил ошибку и Жази не стал прощать ее мне. «Один-один», — довольным голосом произнес он, убирая острие своего оружия от моей груди. «А ведь попал бы аккурат между ребер и проткнул бы сердце», — подумал я, в очередной раз убеждаясь в том, что Жумельяк, опытный дуэлянт, и знает, куда нужно наносить удары, чтобы всего за один укол вывести противника из боя, и с большой вероятностью, навсегда. В этом плане мы были с ним одинаковыми. В гильдии меня тоже всегда учили, что убивать всегда эффективнее, чем ранить. Поэтому лишь в редких случаях я не бил по критическим точкам в теле противника. А тем временем кардинальский сын вновь встал в стойку и приготовился к бою. «Жази, а как вы относитесь к тому, что я возьму во вторую руку оружие?» — спросил я своего друга, прежде чем начать наш следующий бой. «Хмм, я не против», — он пожал плечами. «Отлично». Я достал из ножен кинжал, и моя стойка сразу же изменилась, ибо сейчас во второй руке было оружие, и ее не имело смысла заводить за спину. Я посмотрел на своего оппонента. «А вы не станете брать оружие во вторую руку?» — поинтересовался я. «Нет», — покачал головой Жумельяк. «Мне не нравится сражаться двумя руками», — добавил он, явно лукавя. «Если бы не тот его маневр, может, я бы ему и поверил, но я знал, что он был осуществлен лишь для того, чтобы дага, кинжал или любое другое оружие достигло цели из слепой зоны противника. Если я все правильно понял, то атака должна была поразить печень, что в большинстве случаев было смертельно». «Ну, не хочет, как хочет», — подумал я, смотря на улыбающегося Жази, который явно был очень доволен происходящим. Он нашел сильного противника в моем лице и, видимо, был счастлив, как, впрочем, и я. «Готовы, дорогой Люк?» — спросил меня Жумельяк. «С рождения», — усмехнувшись, ответил я своему оппоненту, и мы продолжили. «Фуха», — Жази тяжело вздохнул и опустил оружие. «Как же хорошо», — произнес он, вытирая со лба капли пота, которые обильно струились по его лицу. «Соглашусь», — ответил я другу, убирая шпагу и кинжал в ножны. «И какой итоговый счет?» — поинтересовался кардианский сын. «Я перестал считать после 5-5, соврал я. На самом деле итоговый счет был 17-13 в мою пользу, но я не стал говорить об этом Жумельяку, который очень не любил проигрывать. Да, он всем своим видом никогда не показывал этого, но я уже давно прочитал его, и теперь Жази был для меня как открытая книга. «Думаю, вы победили, Люк», — произнес он, и в его руках появилась фляжка. «А я думаю, что вы», — ответил я. «Поэтому предлагаю сойтись на ничьей», — произнес я, и мой друг кивнул. «Хорошо, но в следующий раз найдем секундантов». Маг воздуха откупорил пробку и сделал несколько глотков из фляжки. «Фехтовать с вами, Люк, одно удовольствие», — добавил он. «Как и с вами, Жази», — честно ответил я, а затем увидел Фредерика, шедшего в компании мальчишек, которые в свою очередь тащили по ведру. «Господа, желаете умыться?» — поравнявшись с нами, спросил дворецкий. «О, Фредерик, вы, как всегда, вовремя», — произнес Жумельяк и стянул с себя мокрую от пота рубаху. «А во!» — я удивился, увидев на его теле большое количество шрамов и рубцов. Хотя удивляться нечему, если вспомнить профессию Жази. Он был солдатом, а это всегда большие риски. Причем неважно, офицер ты или обычный рядовой. Особенно если брать во внимание тот факт, что сын кардинала довольно большое количество времени провел в проклятых землях, где тебя на каждом шагу подстерегают опасности. «Спасибо», — тем временем поблагодарил я управляющего поместьем, когда перед нами поставили две катки, а затем наполнили их водой, которая оказалась теплой. Видимо, Фредерик заранее набрал ее в ведра и оставил нагреваться под солнечными лучами. «Вот это я понимаю уровень заботы». Я тоже стянул с себя рубаху и быстренько умылся. Затем, немного перекусив легкими закусками, которые принес нам дворецкий, пока мы принимали водные процедуры, мы с Жумельяком задумались о том, что мы будем делать дальше. «Вы вроде хотели посмотреть Карнатский лес», — произнес я, беря в руку стакан с холодным напитком на основе белого вина, название которого я так и не узнал у заботливого слуги. «Хотел, но что-то сегодня меня не тянет в лес», — ответил мой собеседник, который в отличие от меня предпочел сразу начать с вина, причем крепленого. «Тогда какие у вас планы, Жози?» – поинтересовался я у друга. «Ну, мы еще не фехтовали, используя магию», – ответил он, и на губах сына кардинала появилась лукавая улыбка. «Видимо, хочет отыграться за прошлые бои», – подумал я и усмехнулся про себя. Наверняка не поверил в ничью и сейчас собирается взять реванш с использованием магии. Что ж, у него есть все шансы. Магия ветра, которой он обладает, делала Жумильика невероятно быстрым и мобильным, и та наша дуэль, после которой мы сдружились, показала, насколько опасным он может быть противником. Опять же, не думаю, что в прошлый раз он сражался со мной в полную силу. Плюс мне повезло, что я смог предугадать его атаку, и он ударил именно туда, куда я и думал. Сейчас все могло быть совершенно по-другому. «Вы хотите начать прямо сейчас?» – спросил я друга. «Нет, нужно немного отдохнуть и перевести дух. Плюс я только умылся и удобно устроился», – добавил он и усмехнулся. Несмотря на то, что он был благородным, да еще и сыном самого кардинала, это не помешало магу воздуха сесть прямо на траву. При этом он явно чувствовал себя комфортно. Я взял поднос с закусками и напитками и, поставив его на землю рядом с Жумильиком, сел с ним рядом. «Фредерик, принеси мне книгу по магическим птицам из проклятых земель», — сказал я дворецкому. «Хорошо, господин», — вежливо поклонившись, он уже отправился было выполнять мое поручение, но его окликнул сын кардинала. «Фредерик, принеси тогда и ту, что про остров дождей», — сказал дворецкому Жози. «Сделаю», — ответил он и удалился. «Отличная погода для чтения, не правда ли, дорогой Люк?» — довольным голосом произнес Жумильяк, у которого сегодня явно было хорошее настроение. «Соглашусь», — ответил я. «Кстати, с самой нашей встречи в Сент-Рене хотел вас спросить вот о чем. Предмет, который мы добыли в проклятых землях, что с ним будет?» Задал я магу воздуха вопрос, который начал волновать меня с того момента, как реликвию передали в руки кардиналу. Все же именно я добыл этот артефакт и считал, что имею право знать правду. «Он очень надежно спрятан», — ответил мне Жумильяк. «А о нем знает король?» — прямо спросил я. «Разумеется», — кивнул Жози. «Подобные операции не могут проводиться без одобрения Людовика Мудрого и моего отца», — добавил мой собеседник. «Ясно», — задумчиво ответил я. «Но наша страна ведь не собирается его использовать?» — прямо спросил я, посмотрев своему другу в глаза. «Нет», — он отрицательно покачал головой. «А вот попади реликвия в лапы иллирийских псов, и вот тогда я бы не поручился, что они не воспользовались бы ею», — ответил Жумильяк. «Откуда такая уверенность?» — спросил я и усмехнулся про себя. «Я давно понял, что Жози — настоящий патриот своей родины и что он просто презирает иллирийцев, но никогда бы не подумал, что его ненависть к ним настолько большая. Все же сейчас речь шла о магическом оружии, которое могло стереть с лица земли целые города, и чтобы использовать его, нужна была очень веская причина. Не каждый человек способен взвалить на себя такую ответственность. Хотя и тех, кто сделает это с превеликой радостью, тоже хватает. «Потому что я хорошо знаю короля Фердинанда II и его окружение», — ответил мой собеседник. «Помните человека, который присутствовал в форте Блистательном, когда меня собирались принести в жертву? На нем был еще такой яркий мундир с кучей отличительных знаков», — спросил Жумильяк, и я кивнул. «Это был мерзкий тип с пафосным прозвищем «Карающая длань». Обладая он реликвией, которую нам удалось добыть, он бы не задумываясь пустил в ход всю ее смертоносную силу, попади только она ему в руки. Уверен, что он бы даже в Иллирию этот артефакт не повез. Сразу же использовал бы его на каком-нибудь ближайшем к проклятым землям городе нашей страны. Например, это могла быть Тузула», — добавил Жози. «И таких, как он, в Иллирии полно. А в Галларии нет?» — спросил я, смотря собеседнику в глаза. «И у нас в стране таких людей хватает, спорить не буду», — ответил мне друг. «Вот только такие люди в Галларии находятся очень далеко от власти. А вот в Иллирии из таких людей состоит вся верхушка. Поэтому для того, чтобы достать реликвию и не допустить того, чтобы она попала к иллирийским собакам, и отправили самых лучших», — добавил Жумильяк. «Жаль, конечно, что в итоге все пошло не по плану», — на его лице появилась грустная улыбка. «Зато теперь я знаю, что людей нужно проверять еще тщательнее. Самое обидное, что я лично отбирал людей на эту миссию, и за каждым была назначена слежка. А с личными делами я ознакомился не раз, не два и даже не три, Кардинальский сын сделал глоток из стакана и тяжело вздохнул. Такое могло случиться с каждым. Попытался я утешить мага воздуха. Могло, но случилось со мной, ответил Жумельяк. Видимо, предательство Батисты сильно повлияло на сына кардинала. И даже несмотря на то, что реликвия в итоге оказалась у нас, он наверняка все равно винил себя в исходе этой миссии, хоть на то и не было веских причин. Да, мы потеряли солдат, но это могло произойти и без предательства. Плюс Батиста и его шайка в итоге так и остались гнить по другую сторону разлома. Хотя даже не так, от их тел и пепла-то не осталось. Поэтому даже в этом плане они не смогли сделать ничего полезного. Карма жестока ко всем. Хотел получить легкие деньги, предав свою страну, а в итоге стал горсткой пепла. Я похлопал Жумельяка по плечу. Главное, что артефакт у нас, а Батиста и его дружки мертвы, произнес я, и мой собеседник кивнул. Ага, вот только помимо смерти большей части моего отряда, мы еще потеряли и багрового палача, он разом осушил свой стакан и налил себе еще. Я бы на вашем месте не налегал на вино. Нам еще с вами сражаться, сказал я сыну кардинала, наблюдая за его действиями. В охмелю я сражаюсь еще лучше, усмехнулся маг воздуха.